В эфире радиостанции «Град Петров», передача, посвященная русской религиозной философии, в студии ее автор и ведущий Константин Андреевич Махлак. Прошлая наша передача была посвящена философии Ивана Ильина. Сегодня мы продолжим эту тему. Говоря об этом замечательном русском мыслителе, можно достаточно много важного и значительного отметить в его философском наследии. Этот мыслитель, пожалуй, один из самых сложных в русской философии, поскольку обращается к вершинам западноевропейской философии, он обращается к Гегелю, к Фихте, а это мыслители, далекие от того полупублицистического, полулитературного жанра, в котором творило большинство русских философов. Ильин вслед за Гегелем идет совсем иным путем. Для него философия – это, конечно, такая всеобъемлющая система понятий, связанных логически, диалектически, осмысленных в рамках философской системы Гегеля. И мы говорили, что в интерпретации Ильиным Гегеля просматриваются ряд важных новшеств. Ильин пытается истолковать философию Гегеля в качестве своеобразной религиозной философии, даже более того, своеобразной философской религии, религии этого абсолютного духа, религии Бога, разума. Эту теологию своеобразную философскую Ильин обнаруживает в «Науке логики Гегеля». Об этом говорит само название той работы, к которой мы уже в значительной степени обращались. «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека». Вот эта тема конкретного, тема конкретности будет проходить через все творчество Ивана Ильина. Что стоит за этой темой? Безусловно, соединение или попытка соединения двух взаимоисключающих, разноприродных мотивов, которые философия обнаружила в качестве ведущих для осмысления сущего почти в самом начале своего исторического существования. Уже древнегреческие философы различали две основоположные реальности – мир разума, который является миром истинного, подлинного бытия, того, что Платон назвал миром идей, и мир материально-чувственного становления, мир изменчивый, становящийся. Этот мир вечного и неизменного еще имеет качество чего-то всеобщего, универсального, тогда как мир материально-чувственного становления – это мир единичных вещей. Эти два принципа очень по-разному в истории философии детализировались, соотносились, и одно из таких величайших в истории философии попыток соединить эти две основоположных реальности дал Гегель. Ильин обращается к этой теме. В мире соединены пути вечного и неизменного, божественного, как его называл Гегель, или во всяком случае, как по Ильину подразумевал Гегель, и изменчивого, временного, человеческого. Причем вот эта изменчивая природа, свойственная миру, определяется Ильиным как начало иррациональное. Два таких основополагающих принципа – рациональное и иррациональное. Притом, с точки зрения Ильина, Гегель видел вот в этом раздвоении сущего план, замысел самого Бога или абсолюта, или абсолютной идеи. Богу необходимо иное для того, чтобы полнее выразить свою собственную природу. Богу необходим мир для того, чтобы стать Богом. Тот принцип, о котором мы уже говорили в связи с Владимиром Соловьёвым. У Владимира Соловьёва это тоже очевидно влияние гегелевской философии, подобного рода мотивы, которые мы анализировали в его чтениях о богочеловечестве. Ильин идет сходным путем, но отличие заключается в том, что Соловьёв идет по этому пути непоследовательно. Он воспринимает какие-то элементы гегелевской философии, пытаясь их христиански интерпретировать, но в этом нет вот той последовательности, какую являет Ильин в своей интерпретации философии Гегеля. Ильин следует гегелевской мысли, пытаясь выявить в ней то содержание, которое предполагает основную первоинтуицию гегелевской философии. А первоинтуиция заключается в том, что Бог, творя мир, хотя темы творения непосредственно в гегелевской философии нет, Но, во всяком случае, соотносясь с миром как со своим иным, он воплощается в мире. Это воплощение являет необходимое взаимосоотношение Бога и иного. Под темой иного подразумевается все вне божественное. В перспективе, опять же, взаимоопределения этих двух начал. Богу нужен мир для того, чтобы стать Богом, для того, чтобы выразить полноту божественной жизни. Самовыражение Бога – это саморазвитие Бога, а философия Гегеля пронизана темой развития, становления божественного бытия как человеческой истории. Вот еще один важный момент, которому будет следовать Ильин в своем творчестве. История не просто скопление хаотическое, часто бессмысленное, алогическое фактов, событий, которые только произойдя, пропадают в бездне времени, в бездне исторического небытия или исчезая в неверной человеческой памяти. Нет, история представляет из себя логическую картину воплощения Божьего замысла в мире. Вот эта тема тоже для Ильина будет важна, и она, конечно, принципиальна для Гегеля. История есть история воплощающегося смысла, история воплощающегося замысла Божьего и о себе, и о мире. Так можно высказаться на эту тему. Полнота этого замысла и полнота этого напряжения между иррациональным и рациональным, между началом устрояющим и началом этому устроению противостоящему, хотя и необходимым в целостной логике сущего, является человек. Человек – средоточие вот этого основного конфликта и средоточие основного такого трагического противоречия жизни. Именно потому, что в человеке вот этот процесс соотношения рационального и иррационального осмыслен. Человек способен осмыслить вот эту трагическую разорванность своего бытия и вместе с тем необходимость такого положения для полноты вот этого мира. Тема трагического конфликта, неразрешимого противоречия человеческого бытия будет очень важна для Ильина. Он, конечно же, философ мировой трагедии. Вся его философия пронизана этими принципами. В значительной степени трагедия относит нас до христианской мысли, к дохристианскому античному мировоззрению, мироощущению. Именно в трагедии действует судьба, действует рок, которому противостоит герой. Герой, зная неотразимость рока, зная то, что судьба в конце концов раздавит и уничтожит его, тем не менее действует на свой страх и риск, как если бы судьбы не было. Стремится нависающую над ним бесконечной тяжестью своей судьбу превзойти усилием своей воли, или точнее признать вот эту беспредельную тяжесть нависшего над ним неотвратимого конца в качестве своей собственной воли. Того герой желает, что предначертал ему рок, и в этом он освобождается от его чуждости, от того, что можно назвать детерминизмом, несвободой, ведь что ни делай, рок все равно тебя настигнет. Как ни беги от него, он все равно тебя раздавит, рано или поздно. Героический менталитет, героическая позиция для Ильина весьма актуальна. Он героизирует в каком-то смысле и самого Гегеля, показывая принцип борьбы в его философии. Гегелевская мысль для Ильина – философия преодоления, философия своего рода освобождения от иррациональной стихии, попытка преобразить со стороны высшего божественного начала иррациональность, бессмысленность мира. Вместе с тем, философия Гегеля – это философия страданий Божьих в мире. Бог в мире становится конечным, становится заключенным той условности мирового бытия, которая сполна известна прежде всего человеку. Человек – существо ограниченное, смертное. Он включен в этот мир в качестве части существующего. И в качестве части он обладает и вполне определенной участью. Тема соотношения или сопряжения в человеческом существе этой беспредельности свойственной Богу, абсолютному, свободы, свойственной абсолютному, и начало этой конечности, смертности, ограниченности, глубокой несвободы человека, зависимости его от природного мира и включенности человека в этот природный мир, делает, конечно, человеческое существо по Ильину вот таким динамически напряженным. Это не просто человеческая история, это не просто участь или удел человека, это удел вместе с тем и Бога, который проявляется прежде всего в человеке, мотив, который является своеобразным продолжением гегелевской философии, но в какой-то степени уже приближает Ильина к христианскому мировоззрению, к христианскому мироощущению. Кстати, надо отметить, что Ильин вот в период написания своей работы о Гегеле, вообще в период предшествующей эмиграции, в целом не стремился сознательно ориентировать свою философию или адаптировать ее с христианским мировосприятием, не стремился ее приблизить к православному вероучению. Такая тенденция возникла уже в более позднем его творчестве, начиная, пожалуй, с работы о сопротивлении злу силой. Ильин попытался совместить свою философию, построенную на интерпретации Гегеля, и христианское мировоззрение. До этого такой тенденции не было. Поэтому ранняя философия Ильина представляет из себя нечто в значительной степени чуждое православному мировосприятию. Диалектика божественного и человеческого скорее пантеистическая, чем связанная с важнейшей для христианского мировоззрения темой творения. Бог и мир изначально соотнесены. Бог зависим от мира так же, как и мир зависим от Бога. Общая установка и Гегеля, и Ильина. Хотя Ильин ее корректирует, дополняет ее экзистенциализмом, утверждением того, что этот конфликт божественного и внебожественного Бога и иного Богу развивается в рамках человеческого духа, развивается в рамках человека. Человек есть место столкновения рационального и иррационального. Поле битвы здесь души людей, можно вспомнить Достоевского. В значительной степени Ильин вот в этой теме, теме личности, внутреннего человеческого конфликта, последователь вместе с тем и Достоевского, не только Гегеля. Такое своеобразное совмещение гегелевской философии и осмысления образов романов Достоевского. Это будет впоследствии характерно для многих представителей экзистенциальной философии. А Гегель, безусловно, один из крупнейших на русской почве представителей именно философии экзистенциализма. Несмотря на то, что, казалось бы, он ориентируется на философскую классику. Каковой здесь является Гегель или Фихте? Тем не менее, мотив персоналистический, мотив темы человека у Ильина на всем протяжении его творчества звучит все более и более ощутимо. И здесь, конечно же, важное расхождение Ильина с философией Гегеля, как ее обычно воспринимают. Именно потому, что философия Гегеля в значительной степени антиперсоналистична. Человек как индивидуум должен принести себя в жертву чему-то всеобщему. Он должен явиться лишь моментом саморазвития мирового духа. Он в качестве индивидуального и конечного существа только часть, а целое – это Бог в его стремлении к самопознанию и к самоосуществлению. Тема пантеистического антиперсонализма для Гегеля, пожалуй, центральна. Хотя, как мы видим, Ильин сознает и иные возможности этого немецкого философа, и их прежде всего развивает. Пожалуй, процитируем здесь пару фрагментов, которые позицию Ильина в отношении философии Гегеля достаточно выразительно подчеркивают. Например, речь о науке, название или самоназвание гегелевской философии, он ее называл наукой. Наука есть сознательная, развернувшая себя сущность мирового бытия. И эта сущность есть всеблагая субстанция, божество. То есть здесь мы видим, насколько вот эта пантеистическая тема сильна. Бог и мир единоприродны, они являются одной субстанцией. Хотя божественная реальность внутри этой единой субстанции, она активна, тогда как вот эта общемировая, внебожественная, пассивно восприемлет это Божье действие. Здесь нужно подчеркнуть, что будет Ильин анализировать за пределами вот этого обращения к философии Гегеля, тема конкретности. Конкретность – это как раз и есть соединение противоположного и взаимоисключающего, рационального и иррационального. Такое соединение, которое характеризует реальность человека. В человеке переплетено это всеобщее, божественное, вечное и временное, внебожественное, иррациональное, человеческое. Человек – существо, таким образом, обреченное на некоторый трагический конфликт. Этот трагический конфликт и составляет не только человеческую реальность, но и реальность мира. То есть, внешнее есть проявление внутреннего. Этот конфликт пронизывает все человеческое бытие, все связанное с человеком и вообще весь мир природы, как зависимый от человека и находящийся в отношении к человеку. Другая важная работа, относящаяся уже к эмигрантскому периоду творчества Ивана Ильина, работа гораздо более известная, чем философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека, это работа о сопротивлении злу силой. Посвящена прежде всего критике религиозного морализма Льва Николаевича Толстого. Мало того, она представляет из себя развитие мыслей Ивана Ильина по поводу того, что произошло в России, чем была революция и как она соотносилась или в какой-то степени была продолжением предреволюционного периода, как она связана с тем миром идей, миром представлений, которые являлись своеобразным интеллектуальным прологом реально осуществившейся катастрофы. Ильин идет путем, о котором мы уже говорили. Все внешнее является выражением или продолжением внутреннего. Начавшись в умах, революция стала реальностью российской истории. Одну из таких существенных подоплек революции Ильин, как ни парадоксально, видит вот в этом толстовском постулате, который явился своеобразным продолжением толстовского осмысления Евангелия, толстовского богословия своеобразного, которое прежде всего заключалось в отрицании за Бога человеком, за Иисусом Христом, его божественной природы. Христос только человек. Он не Бог, он не Сын Божий. Эта тема уже у Толстого связывалась с темой приоритета нравственного, этического в деле Христа. Христос, прежде всего, с нравственной точки зрения, совершенный человек, хороший человек. И в качестве хорошего человека он является предметом для подражания тех, кто стремится осуществить в своей жизни христианские идеалы. Такова позиция Толстого, и от нее в прямой зависимости находится тема несопротивления злу. Для Толстого зло не обладает онтологической реальностью, не свойственно миру как таковому. Зло является порождением человеческого незнания, невежества. Зло проявляет в человеческой жизни лишь отрицающим благо. То есть это разные виды человеческого несовершенства. Наиболее значимые проявления зла у Толстого – это зло как страдание, зло как нехватка блага. И в этом отношении зло, в общем-то, нечто внешнее человеку. Зло связано в значительной степени для Толстого с социальной реальностью. Влияние, безусловное, Руссо у Толстого. Руссо писал в свое время, что человек рожден свободным, но везде он пребывает в оковах. То есть социальное зло – это, конечно, нечто устранимое путем, прежде всего, социальных преобразований. А природа человека благая, человек по природе добр. еще одно важное утверждение Руссо, которому, в общем-то, тоже следует Толстой. Человек по природе добр. Зло же – изначальное человеческое добро, не столько отрицающее, сколько некоторый недостаток, нехватка. Этот комплекс моментов для Толстого централен. Мир благ, человек по природе добр, зло устранимо. Прежде всего устранимо непротивлением злу, сознанием его небытия, сознанием его преодолимости. Зло предотвращаемо просвещением, зло предотвращаемо знанием, знанием прежде всего о праведной жизни. Вот такая позиция или в основных чертах позиция Толстого. Ильин встает или формулирует прямо противоположную точку зрения. Зло присутствует в мире, оно является не просто недостатком блага, оно является частью этого мира. Зло укоренено в человеческой душе. И это особенно важный момент, который подчеркивает Ильин. Зло есть разрушительная, иррациональная стихия, которая противостоит разуму, которая противостоит Богу. Активное зло коренится в значительной степени в злой воле человека. То есть, если у Толстого человеческая воля изначально направлена к благу, и только незнание способно исказить изначально благое действие человеческого существа, то для Ильина вопрос гораздо сложнее. Он заключается в том, что иррациональное разрушительное начало миру присуще. И здесь, конечно же, мы видим продолжение темы, о которой мы говорили в связи с темой Гегеля, философии Ильина. Иррациональное начало, противоположное началу рациональному, Ильин как раз в рамках книги о сопротивлении злу силой соотносит именно со злым началом, то есть дает ему еще вот такую нравственную оценку. Ильин подчеркивает, что вот эта тема зла и противостояния злу в человеке, некоторой высшей частью его существа, которая ассоциируется у Ильина с духом или с разумом, она полностью игнорируется Толстым. Для Толстого вообще нет темы духа, она не звучит в его творчестве. Толстой воспринимает человека исключительно как тело или, в лучшем случае, как душу. Начало духа, как начало волевое, Толстым не акцентируется. А для Ивана Ильина оно принципиально. Вот что о зле пишет русский мыслитель. «Зло есть прежде всего душевная склонность человека, присущая каждому из нас, как бы некоторые живущие в нас страстные тяготения к разнузданию зверя, тяготения, всегда стремящиеся к расширению своей власти и к полноте захвата. Вот этот зверь в нас – это есть зло». Притом, зло действительно связано с человеком, как с человеком связана деятельность Бога в мире по Ильину, или осуществление дела Божьего в мире, так и осуществление вот этого иррационального, разрушительного дела зла в мире тоже связано с человеком. Антропоцентризм очень свойственен для Ивана Ильина. То есть все внешнее помимо человека не добро и не зло. Добром и злом все делается в связи с человеком. Именно от человека требуется сделать вот этот окончательный выбор. И выбор этот сложен. Здесь как раз основная драматургия вот этой работы проступает, и вместе с тем основной предмет критики этой работы со стороны коллег Ивана Ильина по русской религиозной философии, со стороны читающей и осмысляющей произошедшее в России русской интеллектуальной элиты, оказавшейся за пределами своей родины. После выхода этой статьи, точнее этой работы, раздалась целая буря протестов, которые в какой-то степени были оправданы, в какой-то степени непонимание, видимо, достается на долю каждого значительного крупного мыслителя. Основа этого непонимания – принцип заставления и насилия. два основополагающих фактора, который раскрывает в этой своей работе Иван Ильин, либо являются экспансией этого злого и рационального начала в человеческом существе, это насилие, бунт зверя, в конце концов приходит к полноте захвата, о котором писал Ильин в приведенной выше цитате. Полнота захвата, насилие, подчинение в человеке низшим началам, начал высших. И это, конечно, видит Ильин в русской революции. Разрушение всего высокого, святого и прекрасного. Насилие и социальное, и насилие над культурой, и насилие над традицией, насилие над духом. Это один разрушительный момент, который констатирует Ильин. Другой положительный – заставление. То в человеке, что направлено на сдерживание вот этих разрушительных, иррациональных, злых стихий. То, что направлено на именно сопротивление злу. Причем сопротивление и духовное, и физическое. Где физическое является своеобразным продолжением духовной брани. Здесь Ильин, следуя Гегелю, видит сквозную параллель соотношения духовного и материально-чувственного. Материально-чувственное есть продолжение духовного, как бы образ духовного. И в этом отношении между этими реальностями нет существенной разницы. Заставление – то, что направлено на обуздание в человеческой душе этих сил зла. И обуздание, собственно, и за пределами человека – осуществляет себя таким же образом. Необходимо не только каждому человеку вот это начало самообуздания, самозаставления в себе реализовать, но это принцип, которым должно руководствоваться общество. Здесь тоже тема, воспроизводящая некоторые мотивы гегелевской философии, заключающаяся в том, что для Гегеля, как в значительной степени и для Ильина, человек способен осуществить себя в качестве личности, человек способен осуществить себя в качестве существа осмысленного, находящегося в рамках не только закона, но и некоторого внутреннего нравственного императива, способен осуществить себя только в обществе, только в государстве. Государство есть не только форма человеческого сосуществования, это есть форма явления Бога в мире. Особенно сильно подчеркивал Гегель. Государство гораздо важнее индивидуума. Индивидуум – функция или момент государства. Такова была точка зрения Гегеля на этот вопрос. Ильин ей следует только отчасти. Он далек, например, вот от той интерпретации темы единого мирового государства, о которой в свое время писал Владимир Соловьев, полагая, что именно вот такое всеобщее, единое государство и будет своеобразным таким эсхатологическим царством Божьим на земле. Государство это будет возглавлено русским царем, императором, как светским властителем и римским папой, как духовным властителем. Все эти мысли, навеянные тоже Гегелем в некоторой степени, Ильину чужды. Ильин все-таки склоняется к теме многообразия национальных государств, как воплощений вот этих высших принципов. Но вот это начало насилия для Ильина и самонасилие, самопринуждение, оно первостепенно для нравственного самосовершенствования человека, и оно первостепенно для того, чтобы общество не погрязло в пороках, не погрязло вот в этом объективно существующем в мире зле. Для того, чтобы этот образ зверя не затмил в человеке образ Божий. Эту тяжелую работу борьбы с дурными иррациональными наклонностями должен брать на себя каждый отдельный человек и общество в целом. В этом отношении Иван Ильин оправдывал смертную казнь. Смертная казнь – это не столько, конечно, принуждение, направленное к благу отдельного индивидуума, который этой смертной казни подвергается, сколько направлены на благо общества, всех входящих в общество индивидуумов. Как раз эта тема вызвала острую дискуссию среди русской эмиграции, часть русской интеллигенции. Здесь и Зинаида Гиппиус, Здесь и Николай Бердяев, и некоторые другие обвинили Ильина в антихристианстве. Достаточно строгая, даже в чем-то жестокая картина государственного устройства, такого аскетического, оправдывающего насилие ради общего блага, возбудила ассоциации с тем строем, который осуществился в России, с большевистской Россией, где убийство, где кровь оправдывалась какими-то высшими соображениями, оправдывалась общим благом. Эти критические стрелы, которые представители русской общественности, русской интеллигенции метали в Ильина, эти статьи даже очень характерно названы, выразительно. Бердяев написал статью под названием «Кошмар злого добра». Казалось бы, нечто противоречивое, злое добро, вроде как горячий снег. Тем не менее, это злое добро видит Бердяев в философии самопринуждения, самозаставления или высказывания Зинаиды Гиппиус о философии Ильина, о его вот этой теме сопротивления злу силой. Военно-полевое богословие, которое тоже достаточно емко выражает позицию Зинаиды Гиппиус. Военно-полевые суды, в которых правовое оформление смертной казни сведено к минимуму. Мало того, это принуждение вплоть до смертной казни воспринимается Ильиным как продолжение евангельской заповеди любви, что тоже вызывало оживленные дискуссии. К Бердяеву же, конечно, относится и фраза об этой работе Ильина «Сопротивление злу силой ЧК во славу Божью». Достаточно выразительное высказывание. Надо здесь отметить, что философия сопротивления злу, конечно же, представляет из себя нечто иное. Она связана с опытом Ильина как философа. Она является не просто публицистическим высказыванием, не является просто некоторой философской беллетристикой. Она действительно продумана и основана на том философском фундаменте, о котором мы говорили в связи с обращением Ильина к философии Гегеля. Мало того, тема самозаставления идет в ключе, очень характерном для Ильина, представлении о назначении философа. Философ не просто человек, сидящий за своим письменным столом и обращенный к запредельным для всех остальных людей империям. Философ – это тот, кто и в своей жизни, в практической своей деятельности стремится реализовать теоретическое содержание своей мысли, которую он способен изложить в своих произведениях. То осмысление сущего, которое должно в его практической деятельности стать неким выводом из этого осмысления. Здесь Ильин, безусловно, в своем вот таком отношении к философии, в сознании такой миссии философии, близок к античным мыслителям. Стоит вспомнить хотя бы Сократа с его вот этим единством мысли и жизни, которое предполагало своеобразную аскезу как внешнее выражение внутреннего созерцания, осуществляющегося в рамках философских, казалось бы, бесконечно далеких от жизни проблем. Здесь в какой-то степени влияние его учителей по Московскому университету, Сергея Николаевича Трубецкого, для которого тоже вопросы жизни общества не были чужды. Он видел в них реализацию или стремился видеть в них реализацию, даже реализовать в них то, что было характерно для него как для мыслителя. Тема логоса, разума, осмысленности человеческого существования в рамках осмысленности мира как Божьего творения. И здесь он противостоял разрушительным силам, которые в конце концов разрушили историческую Россию, о которых уже постфактум в эмиграции пишет Иван Ильин. Общество, пишет Ильин, это некоторое непрерывное самовоспитание человека и как бы совоспитание друг друга. Вот что он пишет в этой связи. «Все люди непрерывно воспитывают друг друга, хотя они этого и не хотят. Сознают они это или не сознают, умеют или не умеют, радеют или не брегут, они воспитывают друг друга всяким проявлением своим, ответом, интонацией, улыбкой или ее отсутствием, приходом и уходом, восклицанием и умолчанием, просьбой и требованием, обещанием и бойкотом. И чуть ниже. Люди воспитывают друг друга не только деланием, уверенным ответным поступком, но и недеянием, вялым, уклончивым, безвольным отсутствием ответного поступка. То есть тема поступка, действия в данной конкретной исторической ситуации тоже или иным связывается вот с этой напряженной жизнью человеческого духа, как противостояние Бога, вот этой иррациональной бессмыслице мира. Хотя этот мир в значительной степени сотворен Богом, связан с Богом. Трагическое противоречие философии Ильина. Ильин как бы стоит на грани вот такого классического рационализма и экзистенциализма. Для одних мир, как, например, для Гегеля, есть нечто разумное, рациональное в основаниях своих, тогда как для экзистенциализма мир бессмысленен, он абсурден. Единственным представителем смысла в мире является сам человек, который вот в этой абсурдной ситуации стремится все-таки сохранить свое человеческое достоинство, сохранить свою человеческую личность, сохранить свой разум и попытаться, ни на что не надеясь, ни на что не опираясь, идти в этом мире и, в случае Ильина, даже осуществить в этом мире дело Божие на земле. Этим пафосом он одушевлен и как философ, и как политический писатель, и как человек. Наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. Спасибо вам за внимание.